Добрый день, это программа ТЧК, меня зовут Алексей Дунда. Сегодня такой необычный выпуск на нашей платформе RusLSM и на наших страницах в Фейсбуке и Ютубе. Выпуск сегодня необычный. Я обещал, что время от времени мы будем делать программу на такие исторические темы нашего общего прошлого. И как раз сегодня такая историческая программа будет, ну и не только историческая, поговорим и о том, что актуально и сегодня. 20 ноября 1991 года подразделение рижского ОМОНа попыталось взять штурмом здание Латвийского министерства внутренних дел. Оно там за моей спиной находится, сейчас там гостиница. В результате перестрелки погибли люди здесь, на Байстакаунсе, где мы и находимся. И о событиях тех лет и о сегодняшних событиях поговорим в ближайшие полчаса, час. А я представлю нашего героя, который нас будет сопровождать во время нашей прогулки и экскурсии. Это режиссер Весурс Кайриш. Добрый вечер, наверное.
Добрый вечер, Лавакаля.
Почему вас позвали? Понятное дело, потому что вы сняли фильм «Январь», который посвящен как раз событиям января 91 года. Первый вопрос, естественно, где вы были тогда, 32 года назад?
Как раз 20 января, я конкретно не помню, мне кажется, я был дома. Конечно, это перестрелка, я где-то по телевизору видел, но это было как бы... Это была такая неделя, что я вообще не знаю, был бы я дома хоть одну ночь, но я где-то был. Мы там была такая богемная среда, где мы все переживали, и все, ну там была такая. Так что, ну я помню, это день очень хорошо. Это был очень ужасный день. И особенно я, конечно, что всегда помню от этого дня, что там погибли два кинематографиста. Это я всегда вспомнил и вспоминал, потому что я кино интересовался. И так и это для меня как бы очень какое-то заметное явление, потому что я понял, что иногда, если ты держишь в руке кинокамеру, тебя убивают.
А почему вы через 30 лет решили вернуться к этой теме, снять сам этот фильм? Ну, тем-то много. Почему эта тема вас держит?
Ну, вообще, моя недоразвитая жизнь в то время, мне было, наверное, 19 лет, была очень-очень бурной. И бурной тоже из-за того, что я родился в Советском Союзе, в Советской Латвии. Сейчас можно твердо говорить, что это была оккупационная Латвия, о чем я вообще не подозревал. Но как-то эта советская действительность на меня так действовала, что я вообще смысл ни в чем не видел. Я квалитативно закончил 11 классов и ничего не учился, и как-то вообще спал. Я как Илья Муромец, я ничего не знал. И там из связи с Сатмодой и со всем, что рушился этот ужасный Советский Союз, и у нас появилась какая-то национальная идея, она опять актуализировалась, и все почувствовали запах свободы. Я почувствовал только не из-за этого, но тоже потому, что все открылся киномир для меня. Мы получили эти тонны видеокассет с таким русским дубляжем, где вся мировая классика. И это было как бы такое очень, ну, очень такое важное событие. И для молодых людей это было еще более важно. Все, это мировая классика. Мы до тех пор смотрели Велла Калпы и этого боярского мушкетера. Ну, как бы ты смотришь такое кино, и вдруг ты смотришь Бергмана, Антонионе, ты вообще не понимаешь, что в этом мире творится. И это было очень важно. И из-за этого всего, как бы и твоя нация, и государство, и вообще свобода, и творческая свобода, как бы, ну я родился в этот 90, ну как в этот период, я родился как личность. И это очень важно для меня. И потому я хотел показать фильм о начале. о рождении чего-то. И государства, и нации, и, ну, в некотором роде, и, конечно, тоже творческой личности.
Если говорить о личности главного героя вашего фильма, ему тоже там 18 лет, он тоже любит снимать и снимает все происходящее на камеру. Сколько в личности вашего главного героя вашей личности?
Ну, это трудно так определить. Я, конечно, не в том возрасте, чтобы тут себе какие фильмы про себя делал. Мне это совершенно не интересует. Но как-то было легко работать. Как-то все ты знаешь.
Был бэкграунд какой-то.
Ну да, ты знаешь всех героев и главного, и всех как бы событий. Ну ты как бы, я чувствовал себя как рыба в воде. Ну это очень хорошо. Но это как бы... Ну да, это время более лично, чем какие-то биографические моменты. Ну, их тоже хватает в фильме.
Ну, я предлагаю уже понемногу двигаться в сторону Домской площади, но сначала хочу, чтобы оператор показал вот эти памятники, которым принесли сегодня и свечи, и цветы. Здесь памятники, там дальше, на той стороне реки. Все эти памятники посвящены людям, которые погибли здесь. Здесь 20 января 1991 года, и я сейчас их назову. Это школьник Эдис Рекстенч, два сотрудника Министерства внутренних дел Владимир Гомонович и Сергей Кононенко, а также операторы Рижской киностудии Андрис Лапинш и Гвидо Звайгзне. Еще два человека, Робертс Мурникс и Илгорс Грезенч, погибли в другие дни и при других обстоятельствах. Но вот в общей сумме 7 человек погибло в январе. Январских событиях 91 года, и 5 человек погибли здесь, и эти камни установлены на, собственно, на местах, где погибли люди. Весурс, если мы будем говорить о цене, которую заплатила Латвия в январе 91-го. С одной стороны, мы, конечно, понимаем, что жизнь каждого человека – это, ну, самое священное, что может быть. Соответственно, смерть каждого человека – это большая трагедия. Погибло тогда 7 человек. Но, вероятно, если бы по-другому развивались события, могло бы погибнуть и больше людей. Какова, вот, на ваш взгляд, цена, которую тогда Латвия заплатила в январе 91 года за свободу?
Ну, во-первых, я для русскоязычного медиа хочу опять напомнить, что погибло два милиционера, которые были... русскоязычного происхождения.
Владимир Гомонович, Сергей Кононенко.
Эдис Рексинч, насколько я знаю, тоже был из русской школы. И могу только сказать, что за свободу Латвии заплатили не только латыши, но те там русские или другие люди из России, десантники, снайперы убивали русскоязычных. Это мы должны помнить. И это очень важно в контексте, как Россия сейчас освобождает от нацизма русских в Украине, убивая в основном русскоязычных восточноукраинцев. Можно сказать, что цена, конечно, и большая, и можно всегда говорить, что жертв могут быть больше, но для свободного общества каждая жертва – это равна сотням. Потому что для свободного общества жизнь человека очень важна. Для тоталитарного ты можешь там исчислять это сотнями или тысячами. Для нас каждый человек важен. И нужно понимать, что да, это были, ну, в некотором роде священные жертвы, потому что они заплатили кровью за то, что весь мир понял, какое отношение Советского Союза к Латвии и к балтийским странам. И, ну, из-за этого это очень важные жертвы. Ну, я, конечно, сочувствую всем близким. Это, ну, мы тут теоретизируем, но это всегда надо понять, личная трагедия. И тут мы уже не можем быть... Ну, мы только можем сочувствовать. Так что, я думаю, не число важно, а важно... Мы знаем о латвийской истории, латвийская очень такая. Мы не очень часто сопротивлялись. И это, ну, как бы такой дискутабельный вопрос. Но мы в 91-м году, мы вышли, мы как бы сбросили этот какой-то такой страх, и все вышли на улицу. Все, но очень, но не все. Я не был готов тогда жертвовать своей жизнью. Но я знаю, очень много людей в Риге были готовы жертвовать жизнью. И некоторые жертвовали.
Но 13 января на митинг Народного фронта вышло 500 000 людей.
Даже больше, мне кажется, я там был. И это было что-то потрясающее. Я могу сказать, что мне одно очень, очень четкое ощущение было в то время. Из-за этого я очень счастлив, что я это пережил. Потому что это было очень четкое... чувство, что мы живем в истории, мы живем во время, когда происходит история. Не в прошлом, а в истории. В настоящее время происходит большая история. И второй раз это я почувствовал просто 24 февраля, когда Россия зверски напала на Украину. И опять все это время я опять это чувство, что это происходит история, которая нас может и снять вообще с палубы, или все-таки как-то опять, ну это так высокопарно будет сказано, но добро победит зло. И тут как бы очень четко ясно граница между добром и злом. Тут как бы очень сложно это как-то двусмысленно интерпретировать.
Главный редактор бывшего уже радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов говорил, что как раз-таки страшно жить в учебнике в истории. Он говорил это после 24 февраля.
Ну, знаете, я много слушал «Эхо Москвы», потом слушал. Мне двойственное отношение тоже к Венедиктову. Я знаю, что он тут его лучший друг Нил Ушаков из Риги, с кем он там приезжал пивко попивать, и его представление...
Он со многими попивает.
Да, представление...
Это про Венедиктова.
Представление о свободе и демократии, может быть, такие интересные. Но все-таки это я считаю, что это было очень сильное медиа, и до сих пор на YouTube, или как его по-русски называют.
Так, да.
Ну, знаете, это как адреналин. Это, конечно, лучше жить в такой спокухе и в комфорте, и думать только, что единственная мировая проблема, ну, как это, лапкла и...
Благосостояние, благополучие.
Благополучие, да, потому что единственная твоя цель – благополучие. Карьера – благополучие. И потом ты понимаешь, ёха, иди, а может, ну... Иногда это не главная цель. Все-таки я не против благополучия. Я сам живу, как сказать,
не бедствуете,
по акциям, лизиклем. Я трачу больше, чем... Да. Но это мне не проблема. Я это все понимаю. Но иногда ты понимаешь, что в жизни есть что-то важнее. И я думаю, что то, что это время напомнило об этом, очень важно. И мы сразу увидели, как мир разделился, как Европа разделилась, можно сказать, между новой Европой и старой Европой. Старая Европа со всеми этими ценностями, которые так хорошо в комфорте живут, ну, например, где в Германии, там, или, ну, что они уже годами прикрывает глаза на российскую политику, чтобы им был дешевле газ. Но это же аморально. Ну, из-за комфорта они могут прикрывать глаза на такие ужасные вещи. Но это такая Европа, она рухнет. Ей нет как бы идеи. И мне кажется, что сейчас все-таки появляется опять какая-то идея, но есть какие-то важные вещи. Ну, нельзя допустить такой агрессии. Я русский язык. Я плохо в школе учился, но русский язык я как-то выучил. Мне была прекрасная учительница Людмила Калинина, ну и моя бабушка одна, она родилась в Петербурге. В семье латгалки и поляка из Западной Белоруссии. Конечно, они в семье на русском говорили, там половина детей, которые родились в Петербурге, на русском говорили между собой, и вторая половина, которая уже они в 20-м в Латвии, они говорили на латышском. Такая тотально билингвальная семья была, и моя бабушка как раз родилась еще там. И она в детстве со мной очень часто на русском говорила, она была немножко куку тоже, но я неплохо выучил. И одна бабушка со мной на латгальском говорила, другая иногда на русском, и я так как бы был трехязычный.
Я предлагаю маленькую паузу сделать, перейти дорогу просто сейчас аккуратненько, чтобы нас никто не сбил. За нашей спиной, рассказываю зрителям, если кто-то не из Риги, Бастионная гора. Ее создали в 19 веке, после того, как срыли все укрепления вокруг Риги. Рига раньше была крепостью, срыли вал, срыли укрепления, и вот всю землю привезли сюда, так появилась эта гора. Я еще чуть дальше пройдем, я просто хочу остановиться возле этой стены. Вот эта площадь называется, кстати, площадью баррикад. Ее так Рижская дума недавно назвала, ну, вернула, наверное, хочет поддерживать память об этих событиях. А я хотел возле этой стены остановиться. Ну, это знаменитая стена, опять рассказываю для тех, кто не из Риги. Здесь гербы всех латвийских краев. Вот все края, что в Латвии находятся, изображены здесь, но у нас как раз-таки совсем недавно прошла региональная реформа, и это уже стена уже не актуальна. Некоторые края пропали с карты, больше их нет. И в том числе некоторые латгальские края объединились, укрепились.
Вот, Виля-Ановац – это я, где живу. Да? Мне дом. Ну, уже нет такого. Ну,
мы соседи, потому что я сам из Резекна, так что.
Я сейчас Резекна снова. Был Вильян.
Ну да. Вот что вы думаете о том, что вот ваш Вильянский край исчез с карты, другие края, это такая необходимость или ну.
Ну, я не специалист по региональным управлениям. Конечно, мне в этом роде немножко больно, и мне. Бог даст, чтобы это как раз все, чтобы все улучшилось, но так что Латгалия вымирает тоже в том, что Виля-Ановац, например, был что-то, сейчас это вообще только местно в Резекнес-Новоде. Ну, не знаю. Ну, там, конечно, эта реформа была не подготовлена. Она была в некотором роде очень. Так как Ирейдина, как
чиновнище.
Да, бюрократично, там все так. Это скандал насчет Вараклянов. Это, для меня кажется, это как бы антигосударственное. Вообще, мне кажется, за эти попытки, что-то уже дрожь им с полицией, в компетенции.
А что вы имеете?
Потому что Варакляну, это латгальский новод, который хочет присоединить
Мадуанас.
Но это вообще.
Мне тоже это очень странно. Это жалко отдавать.
Нет, это не жалко отдавать, это убивает вообще нашу концепцию Латвии. И люди не понимают, как Латвия создавалась. Это когда Латгалия еще в 1917 году, перед вообще была Латвийская республика, они уже решили, что они объединятся, не присоединятся, а объединятся.
Потому что они были в Витебской губернии, они были отдельно.
С остальной Латвией, и только так тогда мы увидели контуры Латвии. Ну, это как бы очень больно, я с этим никогда не соглашусь. Сейчас там, конечно, приостановлено все, но все равно это неправильно, мне кажется. Раскол людей сразу, там уже кто правильный, латгальцы, кто. Mm-hmm. Я считаю, люди недалекого ума, они не до конца обдумывают вещи, не до конца понимают. Это такой бюрократический подход, который, мне кажется, просто убивает Латвию иногда.
А если мы вернемся вот к событиям 91 года, то 20 января 91 года в Москве прошла большая манифестация в поддержку независимости стран Балтии против насилия в странах Балтии, потому что за неделю была попытка захватить телецентр в Вильнюсе. У нас события происходили, вот тут такая была очень напряженная неделя. И вышло более 100 тысяч людей к Кремлю на Манежной площади. Есть фотография, надеюсь, мы сейчас ее сможем показать. Фотография, как вся эта Манежная площадь заполнена людьми, более 100 тысяч человек. Люди встали, высказали свое мнение, выступили в защиту стран Балтии. Прошло 32 года. принципе, казалось бы, те же люди, тот же народ. Но если мы будем говорить про войну в Украине, то какие-то митинги протеста, акции протеста были только в самом начале, они, конечно, не были такими многочисленными. Что за эти 30 лет изменилось в России? Тогда они вышли массово, теперь нет.
Но это как раз вопрос к россиянам, к российским людям. Во что вы позволили себя превратить за 32 года? Это очень ужасный вопрос. Я очень хорошо помню эти события. Это для Латвии, для всей Балтии было очень важно, что за нас заступились российские граждане, которые поняли, что это не только там нация против нас, это вообще более глубокая, это свобода, это другой мир. И тогда люди это поняли, и там тоже казалось, что то и в России будет сейчас, ну, демократическое, насколько на то время возможно, ну, государство, и, ну, по-другому будут смотреть эти все имперские амбиции, эти детско-имперские амбиции уйдут. Ну, конечно, все сложилось хуже, и главное, что я не могу простить российским людям, это то, что я хорошо помню тот первый день, когда этот рыбу напоминающий человек Путин появился в экране. Этот чекист, это, ну, и что люди позволили себе так обыгрывать, что они это допустили. В Латвии, например, тоже всякие такие Путины, ну, меньше, всегда питались тоже как-то. Все, кто-то хотел как кого-то навязывать, всегда были такое. Ну, вот, но сам народ какой-то, он, ну, конечно, и глупый, но и в то же время очень умный. Он что-то всегда позволял, но не до конца не позволил никогда что, ну, случиться. А в России как бы позволили. Вот этот механизм как-то не сработал. Наверное, это разница те 20 лет, которые мы были независимы. Тут все-таки и не все 20, но 16 были тоже демократические.
Да, да.
Но это не знаю, в чем разница. Ну, как россияне могли позволить этому гнусной личности себя забрать в плен, в заложники? И как они, и потом стали слушать этих пропагандистов. Это они, не знаю, ну как, ну это же думаешь, ну как человек может себя ценить, если он слушает этого, не знаю, какого там Соловьева или как, ну как он себя ценит, он, не знаю, любит. Ну я не понимаю, это очень-очень важный, хороший вопрос. В то время, 32 года, мы были так близки. И мы Латвии так радовались, что нас поддерживают там. И тоже, как мы получили независимость из-за этого ГКЧП, где Ельцин и все эти, ну, Белый дом вышли на улицу, и все как бы разрушить сами, а потом опять построили. Коммунизм заменили православием, и все пошло. Ну, я не знаю, это, ну вот есть как-то народы, которые борются за свободу, которые никогда очень трудно ее достигают. Есть народы, которых никогда не было свое государство и все время борются, а есть народ, который позволяет ускользнуть. Ну это, ну, такой феномен, ну, исторический, наверное. Мы же видим разницу между Россией и Украиной. Это древнеславянские государства, но все-таки мы понимаем, что как-то Европа там Украине было больше. И в чем она была больше? Там, конечно, те же все бандиты, олигархи и преступники, и коррумпанты. Но народ никогда, он всегда как-то реагировал. Как-то там всегда были скандалы, всегда этих каких-то президентов уволяли. Люди выходили. Ну, никогда не позволяли себе, или, ну, они, может быть, не было никакого решения, но они всегда никогда не позволяли.
Ну, в общем, открыто говорили, что думают.
Ну да, и вот это, ну, большая разница. И сейчас им навязывают какого-то путь. И из-за этого у них появилась смелость и нахальство противостоять тому. Ну вот и мы увидим, в чем были эти 30 лет. И мы тоже видим разницу, что все-таки Балтия тоже, ну, мы же понимаем, что у нас очень много этих перстней чекистских. У нас мы уже не можем от этого никак избавиться. Так, мы можем подумать, сколько их в Украине, насколько там сложнее ситуации. И это уже разница, что мы все-таки никогда не отступали от нашего курса. И как там нам шло по-всякому, но всегда. А вот у них там вот было все время это. Это намного сложнее. Эти 20 лет свободного государства очень много дали нам, да.
Если мы поговорим о том, как люди говорят, открыто или не открыто, вот какую тему с вами хочу обсудить. Политолог Ивита Кажук в интервью нашей программе ТЧК, моей коллеге Алене Борисовой, сказала, что она отметила, по ее мыслям, очень угрожающую, пугающую лично тенденцию. Люди в исследованиях, в вопросах боятся высказываться, не хотят говорить свое мнение. Русскоязычные не хотят говорить о политике, о сносе памятников и об отношении к России. А латыши, в свою очередь, про пандемию стесняются говорить, не хотят. И вот ее точная цитата. Люди очень не хотят говорить, что что-то, что потом можно трактовать как правонарушение, не хотят, чтобы потом их обвинили в нелояльности, они не хотят конфликтовать, а потому не видят в этом необходимости. Но основная причина – неуверенность, что в Латвии ты можешь что-то свободно говорить, а тебя после этого не перестанут уважать. Согласны, не согласны с этой цитатой? Видите ли в этом угрозу?
Я бы сказал так. Это сравнение по бумаге. Я не могу сравнить пандемию с войной. Это очень важный фактор. Но с другой стороны, конечно, это правдивая, некоторая правда, потому что, я больше о латышей буду говорить, потому что Россия и Украина, это понятно. Там у них у путинцев вдруг мир рухнул, и они не понимают, что, как дальше жить. Но про пандемию это была очень плохая ситуация, очень плохая, потому что она расколола людей немножко иррационально. На самом деле иррационально. Это на самом деле очень плохое время, потому что это было поистине антидемократично, что тебе навязывают вакцину. Я сам за вакцинацию и вакцинировался. Но все равно мне больно.
То есть тот способ, которым...
Я думаю, не было варианта. Но это было, надо понять, по такому абсолюту. Это все-таки было неприемлемо, но я боюсь, что не было другого варианта.
А почему, как вы думаете, не удалось словами убедить? Ведь если мы вспомним, отмотаем время назад, очень долго убеждали, говорили, делали кампании, тут плакаты с бабушками и дедушками были. Горш призывал к прародителям. На русском языке была там реклама. Вот. Убедить власти, Министерство здравоохранения, правительству словами не удалось. И в какой-то момент, тогда делаем так, и, в принципе, начали ломать через колено. Почему это убеждение не работает?
До сих пор, я могу сказать, большинство работало. Большинство наций работало. Но меньшинство всегда немножко иррационально. Угу. Я думаю, я не могу понять это. Но я тоже человек, ничего не понимаю в науке, в медицине, но я думаю, что я немножко все-таки доверяю специалистам. И, конечно, я понимаю, что некоторые фармацевтические компании неплохо заработали, и миллионерами стали. Но из-за того я не хочу умирать, что кто-то на меня зарабатывает. Но я лучше сделаю эту вакцину. Помогла она мне, не помогла, надеюсь, помогла.
Разговариваем.
Но это иррационализм, такая немножко... привкусом мракобесия. Я не могу. Я люблю всех людей. И, конечно, там было очень сложно. И иногда такие отношения были на повышенных эмоциях. Тоже не было. Кто прав, кто виноват. Но это, я думаю, думаю, общество всегда очень процентно в некотором роде иррационально. Но тут был такой конфликт. Как-то не такой дискурс, мне нравится то, тебе другое, доходило до, не на для рукопашки, не знаю, очень.
До ругани, да.
Вообще, доходило до таких меня тоже даже одна там женщина в Фейсбуке там и, ну, и до смерти даже как бы проклинала. Ну, я за вакцинацией, ну зачем мне умирать? Ну, такая температура и градус, это был такой всплеск такой бешеного иррационализма. Это неплохо, что это напомнило, что такое есть. Такая есть иррациональная масса психоз, которые, конечно, иногда там политики, как Гобзенс и Шлессерс, используют. Или там другие, но они, конечно, тому не верят, они просто используют, это ясно. Есть такая масса, но это для этих научных исследований. Это был очень плохой, я не могу сказать, что война это хороший конфликт, но это был COVID был очень плохой конфликт и явление, потому что это было так иррационально, эта линия, и она из-за этого она была как бы более такой агрессивной. Это очень раскололо наше общество, и хорошо, что, ну, что это сейчас немножко где-то на втором плане. И даже не знаю, как бы это кончилось, и даже мы, конечно, не знаем, как это продолжится.
Так, ну я предлагаю все-таки дойти до Домской площади, да, тут пожалуйста. Еще нам немного осталось. Так, вот вас фотографируют, узнали, видно. Ну вот мы, в принципе, дошли до конечной остановки нашей экскурсии. Я хочу вот поговорить про то, как Латвия каждый год вспоминает Дни баррикад. Вот подвозит этот автобус, на котором я в детстве катался, ну не конкретно на этом, но на таком, я помню эти икарусы. Каждый год вот эти костры. Как вам кажется, насколько эта память о событиях тех дней, ну, сберегается, или это уже становится каким-то, ну, таким официальным ритуалом, мол, надо или надо? Или все-таки в людях, в народе это, ну, событие?
Как совсем, ну, конечно, это истории, которые, как все официальное, это сразу становится, ну, там, и если все такое обязательное, это всегда, ну, такое немножко, ну, да, это всегда, это, я думаю, для очень много общества это очень важно, это для всех важно, ты всегда, как бы, ну, немножко, когда с... Все живое иногда становится памятником. И когда живое, это хорошо работает, когда памятник, это уже, ну, такая уже обязательная литература. Ну, война, конечно, в Украине актуализировала это все. И мы сейчас как бы понимаем это значение более отчаянно и более ярко. Но в то же время я так и делал январь, чтобы фильмы, чтобы это было, ну, немножко... Ну, про свободу, ну, про воздух, ну, а не про это обязательное, ну, как бы, обязательную литературу, что мы знаем. Это очень трудно, ну, как ты сохранишь память? Память – это такой феномен, ну, она, ты его не можешь в школе, ну, как бы, научить. Ты не, это все-таки, ну, есть такая коллективная память, ну, я думаю, как у латышей была коллективная память насчет депортаций. Ну, кому-то кто-то рассказывал, никто не обращал внимания, но вдруг все поняли, что это было. И как бы все были причастны. Так, я думаю, тоже баррикады. Но я думаю, когда такое мирное время, и все, ну, ты как бы это не актуализируется. Ну, придет время, это все в нас есть, я думаю. И это очень важно, потому что мы на самом деле это одна из редких страниц Латвии, когда мы поистине можем гордиться, потому что мы четко и строго, без боязни сказали, да, мы хотим быть свободным государством опять, мы не хотим эту советскую всю систему видеть. Ну, да. Так что это было очень...
Давайте подойдем к костру, подойдем, погреемся в конце концов. То, что же прохладно, не май месяц.
Я очень много смотрел для фильма этих видеоматериалов, и что было важно, очень много русских людей, и тогда они еще не говорили на латышском, но и это было очень важно, что всегда... И латышские журналисты очень любили их показывать, потому что это было как бы важно показать, что то время не было, что латыши были народный фронт, и все русские были интерфронт. Это было очень по-разному. Очень много таких латышки, коммунисты всякие там были в интерфронте тоже. И очень много русских было ну, с
народом.
И это было очень важное разделение, этот советскость и несоветскость, а не нации. А потом просто опять как-то раскололось это, и такие, ну, люди использовали, те неправильно, те правильно. Ну, как-то надо понять, что все-таки это, ну, латышам русского происхождения, как я...
Так называется. Ага.
Называть. Я думаю, так надо нам называть, потому что это латвийцы, это территориально. Ну, все-таки, ну, если государство базируется, если это не Швейцария, ну если она на языке все-таки, мы должны объединиться на такой базе, это очень важно. И что надо понять, что это Латвия. Надо уже русским Латвии принять, что они живут не в России, немножко с другой законодательством, где можно по Европе спокойно путешествовать, ну в Латвии, но другом, ну, надо принять это. Потому что это главная психологическая мысль, что это многие воспринимают это, ну, как прекрасную, ну, фан и территорию, но все-таки как бы Россию. Ну, нет.
Ну, вот у меня как раз вопрос был про отношения латышей и русскоязычных, как говорится, латышей русского происхождения.
Ну, или белорусского, ну, да.
Или белорусского, ну, да, или украинского, да, любого. Да, да, да. Но 2022 год стал таким переломным, мне кажется, в отношениях. Взять хотя бы цитату министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, который сказал, что нам пора забыть про слово интеграция и пора строить политическую нацию. Как вы это видите? Как вы это видите, как это будет?
Не знаю, как это будет, но слово...
А как бы вы хотели?
Слово интеграции всем плохо, и вы... Не можно, нельзя сказать, что ничего не произошло. Я думаю, если бы сегодня были такие же события, большинство русскоязычных в интервью говорило бы на латышском, и не было проблем. Как мы с собой говорим по-латышски, нет проблем. Но там еще технически они были за, но это было как-то, ну, уже непонятно. Но я не знаю, тут рецептов нет, но, конечно, нам очень помогает война в России, потому что мы не могли уже, ну, я здесь очень многими русскими работаю в театре, у нас актриса Мила Мишкевич, она из Балдырайчика, просто люди, родители латышскую школу, или Яна Яцук, я с ней тоже латышскую школу. Я вообще никогда бы не понял, что мне не без разницы, кто она по национальности, латышка или мы говорим, ты как бы не думаешь об этом, и мне это важно, кажется. И это, конечно, школы на одном языке, это важно, и детские сады, ну и чтобы, ну, главное, чтобы было тоже, кто могли преподавать, потому что сейчас ведь система такая, что нет учителей, но мы должны все сделать, чтобы сделать одну нацию, и пусть она на выборах сражается, кто за кого, и так, ну, демократическим путем, или что-то не нравится, идет на митинги, но не делать это, не продолжать развивать это двухобщинное государство, это тупик. Что я могу сказать, как это сделать, ну, я не знаю. Ну, я говорю, многие мои коллеги не говорят на русском языке с медиа. Я говорю.
Мне спасибо это, вам за это.
Мне это не проблема, потому что все знают мое отношение. Тут меня я четко стою на своей позиции. Я владею этим языком. Я ее использую. Мне нет проблем. Я иногда хочу поговорить по-русски, потому что немножко...
Разговориться.
Ну да, разговаривать, потому что мне надо тоже время, и уже больше на английском, который я владею, хуже, но даже иногда, кажется, говорю легче. Ну, потому что это просто, мне язык, мне кажется, это, ну, все-таки окно, большое окно, и мне это важно. Ну что, я знаю, я использую. И, ну, как это делать, ну, мне кажется, умно, четко, но без этих старых доктрин. Одна доктрина была, что мы не можем делать, что мы считаем нужным, потому что Россия нам будет мешать, и что это было. И другая, что они не так однозначно все. Мы должны как бы понимать друг друга. И главное, что ну, даже не бороться с каким-то коммунизмом, но бороться с этим имперским образом мышления. Ну, понять, что это прекрасно. Такое государство, как Латвия, прекрасно, такие страны, как Балтия, Европа, ну, со всем ужасом, что там совсем разными взглядами, со всеми этими Венгрией, Германией и Францией, которые с Путиным все время хотят договориться. Ну, Европа все-таки прекрасна, в том тоже. Ну, и тоже мы видим, как, что Украина тоже Европа. Мы хотим быть в одной Европе с Украиной. Ну, не знаю, ну, как-то мы должны понять, что это ценность, и учить языки. Но я не хочу, чтобы Латвия и молодежь между собой разговаривала на английском, я думаю, латыши и русский. Ну, потому что мои дети тоже, они на русском не говорят. Ну, говорят, ну как...
Ну, если людям нужно будет найти то, о чем общаться, они найдут любой язык, на каком говорить.
Это
на латышском, на английском, на русском. У меня последний вопрос хотел вам задать. Вы в одном из своих интервью, возвращаясь к вашему фильму «Январь», сказали, что вам хотелось зафиксировать момент, когда чувство безысходности сменилось надеждой. Это про январь 91 года. А есть ли у вас надежда, чувство надежды в январе 23 года?
Больше, чем в январе 22-м, потому что тогда я четко чувствовал, что мягкая оккупация России все время осуществляется, что все время мы не можем противостоять, и мне была какая немножко уверенность, если Россия бы решила напасть на Балтию, что НАТО со всем пятым этим пунктом нас бы не защитила. Сейчас мне больше уверенности в этом. Так что я намного более большой надеждой смотрю в будущее, и тут нам важно всем как-то помочь любым способом Украине победить, и тут нет вариантов.
Спасибо вам большое, что нашли время, совершили с нами эту прогулку. Спасибо вам, зрители программы ТЧК, что провели эту 41 минуту вместе с нами. Встретимся с вами в понедельник 19:30 в программе «Безопасность в Европе». Поговорим об энергетической безопасности. Ну и потом, конечно, в каждый день в 16:00 встречаемся в рамках программы ТЧК. Всего доброго. Пока.
Ну, вот просто
Thank you.